Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
21 октября 2025 года, вторник, 12 часов дня в Москве. И, как всегда в это время, по вторникам Василий Ласточкин вместе с Теос Медиа у вас в гостях в прямом эфире. Мы продолжаем так медленно входить в эти удивительные тексты книги Откровения святого Иоанна Богослова. Поскольку я посчитал, что актуальность именно этой книги сегодня невероятно важна, потому что даже наш патриарх Кирилл 16 октября этого года, то есть совсем недавно, заявил в одном из своих выступлений, что конец цивилизации неизбежен. Вообще настроения сегодня в религиозной среде, особенно, я думаю, в православной церкви, они все больше и больше могут быть названы, условно говоря, конечно, апокалиптическими, то есть связанными с концом этого мира. И, наверное, это уместно, если вспомнить особенно того же апостола Петра, который утверждает, что конец всему близок. И, как я говорил в прошлый раз и сегодня повторюсь, он был близок тогда, и он еще ближе сегодня. Итак, книга Откровения, первая глава. Мы сегодня поговорим во второй уже передаче, которая посвящена чтению этой главы, о Христе, ходящем среди светильников. И перед этим мы кратко резюмируем то, о чем мы говорили в самом начале. Говорили мы о том, что Иоанн оказался на острове Патмос за Слово Божье, за участие в скорби и царстве, и в терпении Иисуса Христа. И там он был на этом Патмосе за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. То есть это была ссылка. И в день воскресный, первый день недели по традиции иудейской, потому что последним была суббота, он оказался в духе. Оказался в духе. И вот, оказавшись в духе, он услышал позади себя голос. Причем голос громкий. А вообще, тут не столько громкость в плане слуха нашего, сколько греческое мегас говорит, сколько о величии этого голоса. Великий голос он услышал, который, конечно же, был громок, и сравнивает этот голос со звуком трубы. Громкий, пронзительный, протяжный звук, который зовет, который предупреждает. Вспомним с вами, что Моисею было заповедано сделать две серебряных чеканных трубы, по звуку которых Израиль отправлялся в поход, на войну или останавливался. Такого рода звуковые сигналы были приняты очень долгое время во всех армиях мира. Трубы играли разные сигналы. Вот этот голос говорит ему: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. Напиши в книгу то, что видишь, и пошли церквам». Здесь все церкви перечисляются. Это, конечно, те самые семь церквей, о которых мы говорили, в Малой Азии, находящиеся друг от друга на небольшом относительно расстоянии. Это Ефес, Смирна, Пергам, Пиатира, Сардис, Филадельфия и Ладикея. О них мы начнем говорить уже в следующей передаче. А сегодня скажем вот что. Мы видим, когда Иоанн оборачивается на тот голос, который звучит сзади него, он видит семь золотых светильников. Здесь начинается язык метафизический, метафорический, аллегорический. Я уж эти все эпитеты применю, потому что речь будет идти здесь по большей части о символах. Вообще, книга «Откровения», вот если ее историк будет пытаться читать, то он удивится отсутствию того, что принято называть среди профессиональных историков фактичностью. Фактов здесь очень мало. Здесь описываются некоторые события, по большей части процессы, и описываются они символическим языком. Мы об этом с вами поговорим, когда будем говорить о снятии печатей, о четырех конях, которые везут всадников, и о многом другом. Поэтому у нас здесь не сущность того, что возвещается, интересует гораздо больше, чем непосредственное знание сроков и времен. Этому нам знать не дано, как и сказал Христос своим ученикам, когда возносился в небо. Светильники. Светильник – это не сам свет, это подсвечник, грубо говоря. То же самое греческое слово используется в Евангелии от Матфея в 6 главе, когда Христос говорит, что зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем доме. То есть это подсвечники, между которыми ходит Христос. И эти подсвечники можно передвигать. Это не стационарные объекты в плане зафиксированные навсегда. Они каким-то образом, давайте этот термин употребим, локализованы в каком-то пространстве и времени. И здесь очень важно отметить вот что, перед тем, как мы перейдем к чтению этого удивительного откровения портрета Иисуса Христа, который нам показывает здесь Иоанн. Портрета, естественно, словесного. Но он от этого не менее впечатлителен, чем любой живописный портрет. Вообще, мало кто пытался изобразить Христа, опираясь на этот словесный портрет, и вряд ли это у кого-нибудь получится. Но здесь стоит вот что сказать, что тот, кто воспринимает откровение, должен оказаться в духе и быть в определенном месте и в определенное время. По своей ли воле или по стечению обстоятельств это уже не так важно. И вот это откровение сопровождается, мы видим это особенно здесь, таким активным вниманием или участием в том, что Иоанну показывает Господь. Исторически, я уже говорил и повторюсь еще раз, семь светильников, и нам сразу с вами дается ответ здесь же, это семь церквей в Малой Азии, которые мы только что перечислили. Но кроме того, если говорить о языке символическом, а он здесь постоянно присутствует, и мы будем постоянно оговариваться в эту сторону, то, как многие богословы и комментаторы настаивают, речь идет о неких семи этапах вообще истории Церкви с момента воскресения Иисуса Христа. И вот почему, да, здесь очень два важных обстоятельства есть. Первое. Мы существуем, а существование это двусмысленно, потому что мы отчуждены от источника нашего бытия Бога. Мы существуем во времени и пространстве. И поэтому здесь, на фоне вот этих светильников, перед нами открывается Христос, ходящий среди них, среди вот таких локальных источников света, точнее, будет сказать, проводников света. И вот на этом фоне перед нами вот этот портрет Иисуса Христа. Заметим с вами, что вот у Лескова в его удивительной повести «На краю света» есть потрясающее начало. Там пожилой священнослужитель, общаясь с людьми, показывает им разные портреты Христа. И говорит, какой он? Вот он овечку в руках держит, вот он выгоняет с гневным лицом торговцев из храма. Так какой же он Христос? И перед нами здесь духовный, нравственный, прежде всего, портрет Иисуса Христа. Потому что если мы с вами посмотрим на средневековые миниатюры, которыми часто иллюстрировали рукописные копии книги Откровения, вообще Библии, мы увидим, как богато было воображение средневекового читателя и тем более писателя. Чего там только нет на этих миниатюрах. И здесь стоит заметить, что очень редко вообще в средневековой живописи Христа изображали в профиль. Пожалуй, одним из первых, кто дерзнул на это, был великий Джотто в своей картине «Поцелуй Иуды». Там мы видим профиль Иисуса Христа. А в основном мы с вами предстаем перед фасом. Так обычно смотрит на нас Христос с православной иконы. Именно так. И вот почему я об этом всем говорю? Потому что вот этот портрет обозначает перед нами не только фас, но и духовный профиль личности Иисуса Христа. И в этом смысле я еще раз хочу подчеркнуть, что откровение Иисуса Христа – это камень, брошенный в воду, от которого идут круги по воде. А если вспомнить пророка Даниила, а книга Откровения очень тесно связана с книгой пророка Даниила, они перекликаются друг с другом и говорят об одном и том же, тоже с разных точек зрения. Так вот, если вспомнить по пророка Даниила, то там Откровение Христа – это камень, который разбивает вот этого идола истукана с золотой головой, серебряной грудью, медным торсом и железными ногами и глиняными ступнями. Поэтому для нас это очень важно, принципиально увидеть нравственные черты этого портрета. Речь идет не о том, чтобы поразить наше воображение, как сегодня пытается делать это Голливуд при помощи цифровых технологий, а о том, чтобы внутри нас это откровение, будто камень, сокрушило все наши ложные и неправильные представления, в том числе и представления о Боге. И в этом смысле книга Откровения свидетельствует еще и вот о чем. Христианство, оно космично, потому что здесь речь идет о событиях космического масштаба. Весь сотворенный мир принимает участие в этом откровении. Кроме того, христианство исторично. Оно обращается к конкретной истории во времени. И вот почему здесь реально существующие церкви на момент написания Иоанном этой удивительной книги. И, наконец, христианство эсхатологично. То есть оно описывает... Оно по природе таково, оно декларирует конечность этого мира, конечность человеческого существования. Мы живем с вами не в последней действительности, а в действительности предпоследней. Это, кстати, терминология Дитриха Бонхёфера. Последняя действительность – это Христос и вечность и небеса, и Царствие Божие. Мы с вами пока существуем в действительности предпоследней. Вот почему мы всегда должны соотноситься в своем личном бытие с началом и концом, с творением, падением, искуплением и воскресением. И потому, приступая к этому портрету духовному, будем внимательно смотреть на черты характера Иисуса Христа. Что же видит Иоанн? Он видит подобного Сыну Человеческому. Причем удивительно, что он употребляет тот же самый термин, который употреблял пророк Даниил. Он тоже, пророк Даниил, видит в своем видении, об этом в конце книги Откровения написано, подобного Сыну Человеческому, который облачен в падир, причем это падир – это ведь одежда священника, и не просто священника, а первосвященника, и опоясан золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. Смотрите, здесь белизна особенного рода. Она сравнивается с чистотой и мягкостью вот этой овечьей шерсти. Тут есть теплота определенная в этой седине. Вместе с тем белизна может указывать и на прохладу снега, например. Но взгляд, как пламя огня, этот взгляд, очевидно, ловит на себе. Я. Ноги же у него, как раскаленная медь. Такой халкаливан – это сплав. Очень особенный, медь и бронза. Он очень сильно блестит. А мало того, будучи раскаленным, он блестит еще ярче. Он излучает некий свет. Ноги, как горящие в печи раскаленные. Взгляд, как огненное пламя. А голос? Голос, как шум многих вод. Слушайте, это вообще поразительно, конечно. Если попытаться себе хоть ненадолго вообразить вообще всю динамику этого портрета, потому что это не статическая картинка. Он ходит среди светильников. Мы имеем дело с каким-то определенным движением Христа. И ходит он между в определенной среде. А в руке он держит 7 звезд. И из уст его выходит острый с обеих сторон меч. Его лицо, как солнце, сияющее в своей силе. Огненный взгляд и сияющее лицо, как солнце. Удивительная картина. Меч, который обоюдоостр, который проникает и режет. Взгляд. Вот смотрите, мы видим с вами удивительную такую метафору, или, если хотите, если вам угодно, аллегорию, кому как удобно называть, потому что здесь образы. Образы неприходящего, которые выражены языком, конечно же, нам хоть до какой-то степени понятным и относительным. Но нужно понимать здесь следующее. Что такое звезды? Да, их держит в руке Христос. Звезды – это ведь ориентиры. Ориентиры на небе, которые помогают человеку ориентироваться в своих земных странствиях. С самых-самых древних времен и караваны по пустыне, и корабли по морю водились при помощи этих ориентиров. Все знают, что там, где полярная звезда, там север. И это всегда большое утешение – найти ее и как-то сориентироваться в пространстве и времени. Мало того, это еще и светильники. А светильники стоят на земле. И таким образом, вот эти вечные ориентиры, они помогают человеку определиться как-то во времени и пространстве, соотнестись с вечным, с духовным. Мы с вами видим, что, знаете, вообще вот этот портрет Иисуса Христа, где и фас, и профиль присутствует, где он, что называется, изображен в полный рост, раскаленные ноги, седая голова, огненный взгляд и сияющее лицо. И как же далеки эти картинки вот этих пасторальных, лубочных представлений о Христе, где он стоит с такой милой, добродушной улыбкой и держит овечку на руках. Все это очень мило, так и еще раз повторю, пасторально. Вообще, это все уже пришло в эпоху после Возрождения. Вот такие портреты. До этого Христа изображали совсем по-другому. Уж посмотреть на эти картины, как из уст у него исходит меч, как из глаз сияют лучи света. и ноги раскаленные. И вот этот удивительный, совершенно потрясающий, ни на что не похожий портрет вызывает, конечно же, у Иоанна отклик. Узнал ли он Христа, того самого, на груди у которого он лежал во время последней трапезы, тайной вечери? Не знаю. В любом случае он падает на колени, как мертвый. Но тем не менее Христос кладет на него свою правую руку и говорит: не бойся, я есть первый и последний. Ты помнишь, Иоанн, как услышали ученики, и ты вместе с ними эти слова Иисуса Христа посреди бури, когда ты шел к ним по воде? Не бойтесь. Это я. И вы знаете, посреди самого жуткого кошмара, какой бы нас ни окружал в этой жизни, обстоятельства, ощущения, наш опыт земного существования, где трагедия, комедия, драма, все это смешано. Услышать это счастье. Не бойся. Не бойся, Иоанн, это я. Тот самый первый. И последний. И живой. Был мертв. И вот жив во веки веков. Аминь. Я имею ключи от ада и смерти. Я живой в веки вечные, говорит он Иоанн. И я был, я стал мертв. И вот, смотри, есть живущий. Если буквально переводить прямо с греческого текста. И я владею ключами от ада и от смерти. Можно так перевести: от могилы и смерти. Объяснить до конца вообще понятие ада невозможно. Хотя нам даются очень впечатляющие картины этого страшного места, которое сравнивается с гиенной, то есть с помойкой, где постоянно горит огонь и где не умирают черви. Там плач, там скрежет зубов, там крик и шум, как написано у Исаии в 14 главе. Там трупы. Там духовная смерть, вторая смерть, самая страшная, царствует. Это место, откуда никто ничего не услышит, оно замкнутое в самом себе. Очень интересно, Томас Манн в своем романе «Доктор Фаустас» именно так описывает это место. «Кричи сколько хочешь, тебя никто оттуда не услышит». Вот у Христа ключи. Мы с вами знаем, вот возьмите тот же 67-й псалом, который цитирует позднее послание к Ефесянам апостол Павел, как тут пленил плен, да, так, чтобы и из противящихся могли обитать с Богом. Предание есть, еще раз хочу повторить, замечательный рассказ книги Лескова об иконе русской «Схождение Христа в ад». Он там подробно описывает вот этот принцип, да, ключи от ада и смерти. Вот, наверное, вот в этой впечатляющей совершенно картине перед нами стоит уже облик не такой пасторальный, а здесь такой, знаете, седина, пламенный взгляд и сияющее лицо, и раскаленные до красна ноги, да еще и меч, который выходит из уст. Вот кто ходит среди семи светильников, среди семи поместных церквей Малой Азии. Итак, Положив правую руку на плечо апостола Иоанна, Христос говорит ему: «Напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого». Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, – суть семь церквей. То есть нам сам Христос объясняет это видение через апостола Иоанна. И вот здесь стоит, пожалуй, немножечко сосредоточиться на слове «тайна». Вообще греческое слово «мистерион», оно происходит от глагола, который означает «закрыть рот и глаза». Тайна – это то, о чем нужно молчать. Тайна – это то, что, на что нельзя смотреть людям непосвященным. Так вот в мистическом представлении древних, в том числе языческом, ведь это греческий язык, представлялось это слово «тайна». Вообще человек, инициированный, говоря языком религиозным, был причастен к тайне. Такого человека называли носителем тайны. Позже, мы с вами знаем, во Второй мировой войне, во время Холокоста, все, кто был причастен к массовому истреблению людей, в том числе и евреев, назывались носителями тайны, и они подлежали смерти. Тайна. Так вот, в отличие от вообще языческого представления о тайнах и таинствах, которое во многом перешло, кстати, во внешнерелигиозную жизнь, речь не идет о каких-то мистериях, каких-то культовых обрядах, которые дано знать и понимать только посвященным. Потому что мы-то с вами призваны говорить об этой тайне, свидетельствовать о ней, и не только словами. И, конечно, одно остается непреложным как для мистиков всякого рода, так и для нас. Носитель тайны, кем бы он ни был, каким бы человеком он ни был, он заключен, спрятан внутри пространства этой тайны. Он видит и знает, и понимает то, чего люди, стоящие во мне, не могут. И в этом смысле нам с вами до какой-то степени эта тайна открыта. Она открывается внутри человека. Вот почему мы с вами читаем уже в Новом Завете. Христос – это наша тайна. В послании к Колоссянам апостол Павел пишет, что мы все умерли, и наша жизнь спрятана. Там греческое слово «крипто», можно сказать, зашифровано в Боге. Когда же явится Христос, жизнь наша, тогда и мы явимся с Ним по славе. Вот он, ключ, расшифровывающий тайну Бога и тайну человека внутри нас. В этом смысле Павел считал себя узником благодати, пленником и рабом тайны благочестия. Я думаю, вот эти ориентиры для нас сегодня очень важны, потому что мы живем в эпоху, когда сознание, к сожалению, в том числе и религиозное, невероятно потребительское, когда христианство психологизировано уже настолько, что Христос стал посредником между нами и нашим, и этим миром, а ведь Он посредник между нами и Богом, а мир Он победил, тот самый мир, в котором мы имеем скорбь. И уж точно Он не посредник между нами и нашим душевным состоянием, потому что душа человека надменна, как говорит пророк Аввакум, а праведный будет жить своей верой. А эти ориентиры, которые даны нам в священных писаниях, и в том числе в этих строках первой главы книги Откровения, они вечные. Звезды. Звезды ориентируют нас в пространстве. И, конечно, эти ориентиры вечные. И это посланники, вообще в греческом языке употребляется слово «ангел», которое в широком смысле понимается как, именно как посланник уполномоченный. Потому что некоторые, есть понимание ангелов как духов огненных, да, как пишет автор послания к евреям. Так вот, речь идет здесь, видимо, о людях, которые эти церкви ведут и возглавляют. И они в руках Иисуса Христа, эти звезды. А светильники могут передвигаться, как мы с вами узнаем, читая вторую главу. Но давайте мы уйдем на небольшую паузу. Пока оставайтесь в эфире с нами, мы скоро вернемся.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
21 октября 2025 года, 12 часов 32 минуты почти московского времени. Теос Медиа у вас в гостях вместе с Василием Лашкиным, как всегда, в это время по вторникам. Мы говорим сегодня, читая, дочитывая первую главу книги Откровения, о Христе, ходящем среди светильников, о Христе, чей портрет нам изображает языком символов апостол Иоанн. Итак, церковь, духовное сообщество. Да? Заметьте, вот нигде вы в Новом Завете особенно не увидите, почти ничего не говорится о формах и структурах управления этой церкви. Так, несколько слов. Старейшины, диаконы, все, что мы узнаем из книги Деяний, пресвитеры, проповедники, священники, пасторы, в общем, миссионеры, евангелисты и так далее. Но такой жесткой структуры нам не обозначено. Позднее церковь будет создавать эти структуры, разные. И все плюсы и минусы вот этой вот административной системы нам с вами достаточно хорошо известны, мы ведь не о них сегодня говорим. Но вот что для нас важно. Важно, что откровение Иисуса Христа ориентирует нас в отношении к вечному смыслу, до конца непостигаемому, тайному, но смысл этот достигает нас. Ориентирует нас в достаточной степени во времени, пространстве, в истории, чтобы мы понимали, в чем же, собственно говоря, суть. И поэтому я еще раз повторюсь. Откровение Иисуса Христа – это финал истории человечества во времени. Это конец мира, как некой системы, которая действует вопреки независимо Богу и Его откровению. Это книга, в которой снимаются печати с тайной истории человека в контексте его отношений с его Творцом и Искупителем. Вот что такое книга Откровения. И этот финал открытый. То есть речь идет не о том, что за нас все до конца решили. Человеку дано время здесь, на земле, определиться в своем отношении к Христу и с Христом. Потому что это или с Христом, или без Него. Третьего не дано. И вот почему финал открыт. Ориентиры, эти звезды в руках Христа нам даны. И светильники, некие земные локальные пространства, в которых это откровение Иисуса Христа совершается. И, конечно же, первое, вспомним с вами второе послание Петра, что время начаться суду Божия, с кого? С церкви. с церкви начинается это суд. Почему первые обличительные слова Христа обращены ко всем семи церквям? И это очень важно, услышать эти слова, воспринять их для себя настолько лично, насколько возможно вообще в отношении к подобным текстам. Поэтому давайте скажем так, вот мы уже подходя ближе к концу этой передачи, подведем итоги чтения этой удивительной первой главы книги апостола Иоанна. Мы живем во время, когда, как там у Вергилия в Энеиде сказано, и расшатались суда, и для плавания время опасно. Когда сам порядок земного бытия уже настолько деформирован, разрушен, растлен. Когда человек, вы знаете, вот вспоминаешь того же Экклезиаста. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Никогда еще не было таким страшным отношение человека вообще к морали, к закону. Настолько все извращено, что дальше уже некуда. И вот Христос обращается к своим церквям, и в первую очередь к ним, потому что мы живем с вами в эпоху массового отпадения от веры, которая называется эпохой постхристианской. И для нас, как носителей тайны, очень важно верно воспринимать это откровение. Эдмунд Спенсер, великий английский поэт, автор замечательной аллегории «Королева фей», дает нам такое четверостишее, и я думаю, это очень точно соотносится с тем, что чувствую я, когда говорю вам эти слова. «Мы не к добру заехали сюда, опаснее всего огонь без дыма. Погибель без примет непобедима. Погубит вас неосторожный шаг». Мы, понимаете, вот люди не видят огня, потому что перестали обращать внимание на дым, а дыма очень много сегодня. А он всегда сопровождает вот это насилие, которое зло совершает над душой человека. Вспомним с вами 118-й Псалом, 83-й стих. «Я стал, как мех в дыму», — говорит автор этого псалма. Вы знаете, я раньше думал, что речь идет о каком-то сосуде, наполненном дымом. И, наверное, такое понимание имеет место. Но я все больше и больше думаю, что речь идет о, знаете, вот мех, кожа, который прокоптился, загрубел, перестал быть мягким. Человек сегодня не так восприимчив к откровению, как был раньше. Потому что постоянно испытываемая боль производит эффект такого огрубения, в том числе и душевного. Я думаю, нам нужно, я еще раз повторю, верно учиться верно соотноситься со словом, со смыслом. Вот почему я позволю себе еще одну цитату. Алексей Буров в журнале «Дружба народов» в 2016 году в своей статье о молчании пишет такие потрясающие, на мой взгляд, слова, я их еще с тех времен у себя зафиксировал в своих заметках. Почему мы выжили? Почему нас не погубили усиленные шумы этого неустойчивого мира? Почему, наконец, мы сами себя не погубили до сих пор? У меня есть только один ответ. Давший нам жизнь не допустил этого. Он нас спасает от огромного количества опасностей, по преимуществу нам неведомых. спасает, находя для этого удивительное решение. Например, воплотившись однажды в обыкновенного, казалось бы, младенца, сына провинциального плотника. Слушайте, вот, на мой взгляд, гениально сказано. Вот оно, откровение Иисуса Христа. И мы с вами очень скоро, всего лишь чуть больше 2 месяцев осталось нам до праздника Рождества, до канона Нового года, и мы вновь и вновь будем обращаться к этому откровению Иисуса Христа, который предстает пред нами в Евангелиях, в первую очередь, как младенец, и вот в книге Откровения, как Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Вы знаете, я уверен, что вот эти слова апостола Павла, обращенные к филиппийцам, они должны быть для нас актуальны. Что все ведет к финалу. Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца. Я вот думаю, прав был, наверное, Маяковский, когда сказал в своем знаменитом стихотворении: «Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда». Это говорит Маяковский, который открыто исповедовал богоборчество и атеизм. Все-таки кто-то ведь зажигает звезды. И перед нами в книге Откровения предстают звезды, которые в руках Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Вот почему, что бы мы там ни думали о будущем, как бы мы ни относились ко времени, в котором живем, насколько бы нам было удобно или, наоборот, неудобно в том пространстве, в котором мы локализованы, если говорить таким языком, мы должны всегда помнить о том, что Христос держит в руках звезды. И, наверное, молитва наша сегодня, как и всегда, наверное, должна быть о том, чтобы нам оставаться этими маленькими крупинками соли в этом мире, крохотными искорками света, проводниками той тайны, которую мы сами до конца постигнуть не можем, и которой апостол Павел сказал: «Христос в вас есть упование славы». А напоследок, в оставшиеся буквально там 7 минут этого прямого эфира, хочу вспомнить еще раз пророка Даниила, который описывает, в общем, очень похожую картину. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхим днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его – пылающий огонь». А в 10 главе книги Даниила, смотрите, «Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки и ноги его, по виду, как блестящая медь, а глаз речи его, как голос множества людей». Вот вам это удивительно, совершенно удивительно совпадающее, перекликающееся с друг другом откровение Христа, данное пророку Даниилу во время 70-летнего так называемого вавилонского пленения иудеев и данное апостолу Иоанну на острове Патмос, куда он был сослан за Слово Божие и за свидетельство. Иоанн, который падает на колени, увидев Христа, когда он оглянулся на этот голос, правая рука Спасителя на его плече. Я вспоминаю удивительное, великое стихотворение Пастернака «Мария Магдалина», где такие строки звучат: «Брошусь на землю у ног распятия, обомру и закушу уста. Слишком многим руки для объятия ты раскинул по концам Христа. Я есть первый и последний. Протос и эсхатос, предшествующий и завершающий. Только когда глубина нашей человеческой сущности откликается на это откровение, только тогда мы обретаем вот эту надежную опору внутри. Надежную опору. Само слово «надежда» и «надежные» они ведь это из одного корня происходит. То, на что мы можем опереться. Историческая традиция говорит, что ключи от города, который захватывался во время войны, отдавались царю, который одержал эту победу. И Христос одержал победу над смертью и над адом, как утверждает апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 15 главе, в этой великой главе о воскресении. Поэтому грех, смерть, ад побеждены. И ключи от ада и смерти в руках Иисуса Христа. И финал книги Откровения все еще остается открытым. И что бы это ни значило для нас, может быть, в каком-то конкретном воплощении, ведь иногда многие говорят, жизнь на земле в некоторых ситуациях и обстоятельствах напоминает ад. Все-таки это не ад. Хотя многие из находившихся в Освенциме, например, и выжившие чудом, или бывшие в чрезвычайных обстоятельствах, на войнах, говорили, это был ад, тем самым усиливая эмоциональное свое впечатление от этого. Первый и последний. Это значит, что все в руках Господа. И о блаженство духовной нищеты. О блаженство плачущих. О блаженство кротких. О блаженство изгнанных за правду. Мы живем во времена, когда этот свет для многих не просто кажется бесполезным, он еще и враждебный, так сегодня воспринимается весть о спасении в Иисусе Христе, о благе, которое Бог предлагает человеку в Своем Сыне. Поэтому апокалипсис, как принято называть книгу Откровения, я еще раз повторюсь, это не конец света, это конец мира. И здесь перед нами предстает метафизика особенного рода, то есть метафизика, что-то лежащее за пределами видимого, ощущаемого и слышимого мира. Здесь небесный смысл, вечное содержание и звезды в руке Христа, и светильники, между которыми Он ходит. Все это актуально и сегодня, и сейчас. И дай нам Бог, дорогие радиослушатели, каждый день настолько, насколько мы вообще в состоянии соотноситься с этим откровением, чтобы позволить свету, а Христос есть свет миру, ориентировать нас во времени и пространстве. Глядя на звезды, будем странствовать в этом мире, поступая осторожно, осмотрительно, и просить у Бога, как заповедал нам Спаситель, змеиной мудрости и глубинной простоты. На этом я свою передачу заканчиваю и прощаюсь с вами до следующего вторника. Спасибо за внимание. До свидания.